Часть третья. Горы трупов.
Всюду тьма, и всем гибель удел. Под бури пронзительный вой, на груды трепещущих тел пал занавес мрак гробовой. Покрывало откинувший рек бледных ангелов плачущий строй. Что трагедия шла, человек, и был червь-победитель-герой.
Эдгар Аллан По. Глава первая. Бойня.
Уже пятый час они двигались через бескрайнюю серую равнину, покрытую убитой морозом травой. Для Саши время тянулось медленно, хотя обычно в предчувствии недоброго оно летит как стрела. Быть может, дело было в общем однообразии окружающего мира. Складывалось впечатление, что кроме них в этой стране мертвых не осталось ни души. Андрею приходилось не только крутить баранку, но и выполнять работу штурмана, находя кратчайший маршрут через заторы, завалы и заносы. Путь, который две недели назад занял бы час, растягивался на сутки. Наконец они сделали долгую стоянку рядом с поселком, который на первый взгляд выглядел абсолютно нежилым. Данилов имел смутное представление о географии района, но не говоря уже об области. Но некоторые соображения у него имелись. Если они так спокойно останавливаются рядом с крупным населенным пунктом, не боясь нарваться на пулю, то, скорее всего, людей здесь нет. Ушли, наивные, еще в те дни, когда самой страшной опасностью казалась радиация. Ушли, когда верили в помощь государства, когда думали, что худшее миновало. Так что перед ним может быть и Красноглинная, и Левобережный, и даже Толмачево. Нет, последнее вряд ли. Так близко к городу дома должны лежать, а эти выглядят нетронутыми, хоть заселяйся. Впрочем, это тоже не показатель. Ведь Саша не знает ни мощности, ни типа, ни даже количества взорвавшихся ядерных боеприпасов. Вдруг их было больше двух. Дьявол теперь разберет. Но то, что эти дуболомы были воспитаны на голливудских фильмах, где от воздействия радиации вырастала вторая голова, играла ему на руку. Они не понимали, что угроза получить смертельную дозу миновала, если, конечно, не прогуливаться по эпицентру босиком. Иначе поперли бы напрямик через городские кварталы и уже были бы на месте. А так они объезжали Новосибирск по широкой-широкой дуге, чтобы в конечном итоге выйти почти к самому берегу Оби, 10 километрами южнее.
«Слышь, Шурик?»
Казалось, Данилов не расслышал его, продолжая смотреть на стены панельных домов, темневшие в свете фар. Огни их автомобиля были единственным источником света на многие километры вокруг. Он меланхолично жевал бутерброд с колбасой, который ему, вопреки воле товарищей, сунул в руки водитель. Сами бывшие солдаты где-то запропали, отправившись осматривать фуру с прицепом, брошенную посреди нетронутого снежного целика. В этом был смысл. В магазины-то еще в первые дни только ленивый не наведался. А вот в грузовике вполне могло что-то уцелеть. Саша втайне надеялся, что их там уже успели прикончить, но, скорее всего, они просто нашли что-то интересное и теперь потрошили содержимое ящиков и коробок.
«Э, Оле, я к тебе обращаюсь».
«Что?» Данилов оторвал глаза от ландшафта и взглянул на своего надсмотрщика. Андрей устроил ему настоящий допрос с пристрастием. То ли этот мародер был выраженным экстравертом и не мог прожить 10 минут, не завязав разговор, то ли ему было настолько хреново, что он был рад любому собеседнику. За полчаса он выведал у Саши почти все, начиная от его оценок в школе и заканчивая музыкальными вкусами. Конец этого катехизиса был, похоже, еще далеко.
«Ты, Шурик, это... женат?»
«Нет?»
«Ну, хоть баба у тебя есть?»
Казалось, прозвучавший вопрос поставил Данилова в тупик. Пару секунд он просто тупо смотрел перед собой, не зная, что ответить. Перед его глазами пролетели его последние 2 года жизни в Новосибирске. Институт, потом аспирантура, скучная и нелюбимая работа. Маленькая неуютная квартира на самом последнем этаже хрущевской пятиэтажки, где в подъезде можно было нос к носу столкнуться с килограммовой крысой, а из мусоропровода всегда тянуло запахом помойки. Это был его мир. Вроде бы знакомый и привычный, хоть и холодный и бесприютный. Саша всегда подозревал, что какой-то важный сегмент в его жизни отсутствовал, но только сейчас в полной мере понял, какой же. В погоне за призрачным идеалом он так и не постиг того, что нормальные люди постигают в 9 классе средней школы. Жизнь действительно прошла мимо, но жалеть об этом сейчас было поздно и глупо.
«Ну так как?»
Вопрос Громилы был задан серьезно, без иронии.
«У тебя вообще кто-нибудь есть?»
«Есть. — равнодушно соврал Данилов.
«В Новосибе?»
«Да». Услышав такой ответ, Андрей сразу притих и помрачнел. «Неужели соболезнование выскажет?» — пронеслось у Саши в голове. «Или поделится своей печалью утраты?» Но Андрей ничего не высказал и ничем не поделился. Зато замолчал и за долгие 10 минут не произнес ни одного слова. Хоть какой-то прок. Кем он был до часа икс, Данилов так и не узнал. Да его это и не интересовало. Главное, что сейчас этот человек был компаньоном убийцы мародеров. Пусть он сам ни разу его не ударил, никого не убил и даже не брал в руки оружие, а только крутил баранку и ухаживал за машиной, но был в Сашиных глазах ничуть не лучше остальных.
«Эх!» — вырвалось у водителя по окончании долгой паузы. «Вот так!»
Затем он потянулся в багажник, выудил из сумки со стеклотарой бутылку виски «Джонни Уокер», открыл ее и начал осушать жадными глотками. Он предложил и пленнику, но тот, как всегда, отказался, хотя потребность забыться никогда еще не была у него такой сильной. Парень знал, что ничего из этого не выйдет. По странной прихоти его метаболизма алкоголь никогда не помогал ему расслабиться. Зато даже малые дозы вызывали самоубийственную депрессию. Андрей от такого явно не страдал, поэтому и вылакал чуть не полбутылки. Постепенно лицо его становилось все более расслабленным.
«Скорее бы рассвело».
Бандит заживал выпивку здоровым куском копченой колбасы.
«Как думаешь, сколько еще?»
Данилов пожал плечами. «Это могло означать, и не знаю, и иди к черту», и опять отвернулся к окну, словно не воспринимал его как часть своей реальности.
«Чего молчишь? Мент родился? Так скоро или нет?»
Саша промолчал. Ему не хотелось озвучивать ответы на этот вопрос, которые уже неделю вертелись у него в голове. Их было два. «Не скоро?» И никогда.
«Да ладно тебе!»
Почти дружески двинул его в бок локтем Андрей, которому никак не хотелось затыкать фонтан своего красноречия.
«Чего надулся? Я лично против тебя ничего не имею. Мне от тебя ничего не надо. По мне так вали на все 4 стороны. Больно ты нам нужен. Только хавчик на тебя переводить».
«Тогда почему не отпустишь?» Без особой надежды спросил Саша, надеясь, что его вопрос прозвучал дерзко, а не жалко. «Корешей своих боишься? Ну?»
«Баранки гну», — беззлобно произнес здоровяк. «Ни хрена не боюсь. Я ж не заложил тебя, когда ты пронычку порожня гнал. Я хоть и из Саратова, но у меня бабка тут в Октябрьском районе жила. И дача была в Огурцово. Так что места я тут знаю неплохо. Нет там ни будки, ни знака. Там вообще железной дороги нету. Один лес густой».
Данилов переваривал услышанное, а водила продолжал.
«Да и не кореша они мне. Волки тамбовские им кореша, понял? В другое время я бы с такими уродами на 1 гектаре срать не сел. Просто в одиночку меньше шансов выжить, чем втроем. По одному мы бы уже неделю назад ласты склеили».
Он еще долго пытался его вытянуть на разговор, но Данилов оставался глухонем. Ему хотелось посидеть в тишине. Ранним утром следующего дня оба солдата вновь отправились на разведку. Проверить обстановку, вычислить оптимальный маршрут, а заодно, при случае, раздобыть еще жратвы и курева, которые никогда не бывают лишними. Андрея, как самого молодого, оставили охранять пленника, строго-настрого наказав не развязывать его и не отлучаться надолго. Но тот относился к поручению достаточно халатно. Сашу он не боялся, поэтому не видел смысла держать его связанным.
«Может, будешь?»
– промычал водитель, откупоривая новую бутылку, на сей раз конечную. «Нет», – брезгливо мотнул головой Саша.
«Ну и дурак»,
– беззлобно сказал бандит, сделав хороший глоток и рыгнул.
«Легче будет. Когда шары зальешь, оно и не так вшиво на душе от всей этой херни вокруг».
Он на минуту замолчал, потом вдруг посмотрел прямо на парня и выдал фразу, которая, похоже, давно вертелась у него на языке.
«Ты вот думаешь, ты один типа страдаешь? Ты один у нас типа такой тонкий, ранимый, а остальные чурбаны? Да я тоже всю семью потерял. У меня сеструхе 7 лет было, в 1 класс собиралась идти. Уже и все к школе купили, тетрадки там, ручки, форму школьную. А тут...»
Саше показалось, что его собеседник всхлипнул, а может, и не показалось.
«И у всех так», — продолжал водитель, отхлебывая еще. «А ты говоришь, отпусти. Какая тебе разница? Днем больше, днем меньше. Я бы тебя отпустил. Нахрен ты мне сдался. Но все равно ведь сдохнешь. Скоро. Так что сиди и помалкивай. Завтра мы, может, все ласты склеим. Но сегодня день, не завтра. Правильно я говорю?»
Данилов кивнул. Этот разговор начинал его утомлять. Еще не закинув удочку, он прекрасно знал, что дураков здесь нет его выпускать. Никто не поменяется с ним лишним днем жизни, пусть даже и последним. Сегодня, не завтра. С этим было не поспорить. Сегодня было сегодня, мать его, так. А на завтра, нынешнее завтра, само превратится в сегодня. А сегодняшнее сегодня превратится во вчера. А завтра, видно, не наступит никогда. Говорить было не о чем. И снова повисла напряженная тишина. Тьфу! Бандит поперхнулся, закашлялся и сплюнул на пол непрожеванную желтую массу. Как бы крепок он ни был, но язык у него начинал заплетаться.
«Знаешь, смотрю я на тебя, и кажется мне, что ты на всю голову отмороженный. Да, в натуре. Хуже Михи. Тебе же на всех насрать, бляха-муха. Погибли все, ну подумаешь. Тебе же все это до лампочки. Правильно я говорю?»
Пока Саша гадал, риторически этот вопрос, или он требует развернутого ответа с приведением всех аргументов, Андрей откинулся на спинку сиденья. Бутылка выпала из его пальцев и со стуком упала на пол, но не разбилась, а встала вертикально, будто дожидалась своего хозяина, стоя по стойке смирно. Когда ответ был окончательно сформулирован, у Данилова в сознании необходимость в нем отпала. Его собеседник уже храпел, как паровоз, положив широкую ладонь на казенную часть автомата Калашникова. Сон был явно не кошмарным, бандит улыбался. Саша завидовал ему черной завистью. Объективная реальность была бредом, вызванным недостатком алкоголя в крови. Данилов смотрел на неподвижное тело, и в голове его, впервые за все время плена, начал формироваться связанный план побега. А лучше не побега, мести. Убежать можно. Но двери открываются не бесшумно. И даже если представить, что бандит, спящий без задних ног, его не услышит, или, услышав, не сможет догнать, то куда он денется без верхней-то одежды? Значит, надо бить. Но не кулаком, это уж точно. Дотянуться до автомата, не разбудив гада, невозможно. При себе держит, чуть ли не под голову положил. А из колюще-режущих предметов в салоне присутствует только вилка, но в ее боевых качествах Данилов сомневался, а еще сильнее в своих. В конце концов, у него будет всего один удар. Каким бы пьяным противник ни был, их физические параметры все же несравнимы с перевесом не в пользу Саши. И тут его взгляд приковала к себе увесистая монтировка, ручка которой выглядывала из ящика с инструментами между передними сиденьями. То, что надо. Только протяни руку, и можно рассчитаться за все. Даже за ту боль, которую он вытерпел в течение всей жизни. Да, он ничего не забыл. Если месть – это блюдо, которое надо подавать холодным, то его час настал. Его ненависть была холодна, как мамонт, вмерзший в ледник. Пусть даже этот гад, дремавший рядом, ничего ему не сделал. Пусть даже он, вопреки своим подельникам, дал ему немного еды, неважно. Зато его собратья по стае вряд ли собирались, как обещали, отпустить Сашу на волю после обнаружения тайника. А сколько народу они уже угробили? Сам Бог велел их наказать. Данилов смотрел в окно, в темную пустоту, озаренную далекими зарницами. Где-то еще не все сгорело. Выражение его лица менялось быстро, гримаса постепенно смягчалась, разглаживалась, пока не исчезла совсем. Уголки губ также медленно потянулись вверх, образуя загадочный полуоскал-полуулыбку. «Чего ты улыбишься, сука?» – спросил бы его Михаил, если бы наблюдал за ним в этот момент. Но он был далеко, а его клеврет – оставленный на страже дрых, проиграв сражение с алкоголем, и бормотал во сне диковинные слова на тарабарском наречии, которых полиглот Саша не мог разобрать. Взять эту железку, сжать покрепче, со всего маху обрушить на бритую башку и бить до тех пор, пока она не превратится в кровавое месиво. Хотя нет, слишком много крови, а это не годится. Лучше одним ударом в висок. Чтобы толстая лобная кость не защитила головной мозг или что там вместо него у этого типа. Потом взять ключ из замка зажигания, вооружиться, спрятать труп на первом этаже ближайшего дома, а самому укрыться на заднем сиденье «Шевроле» Нивы, стоящей рядом с забором и наполовину занесенной снегом, и ждать его приятелей. Пусть они решат, что их шофер сбежал, прихватив заодно калашников и кое-что из вещей, а пленника отпустил к ядрене фене. Заодно он осложнил жизнь своим бывшим товарищам, проколов шины и изъяв ключи. Вот скотина неблагодарная. Тогда они забегают, начнут лихорадочно выгружать из машины самое ценное и нужное. Во время этой суеты они будут идеальной мишенью даже для такого профана, как Саша. Не надо быть Василием Зайцевым, чтобы с 5 метров, да еще очередью, перебить этих засранцев, как бешеных собак. Так думал Александр, который при нормальном освещении с трудом мог разглядеть доску с первой парты. Данилов, увлеченный кровожадными мыслями, и не заметил, как к машине приблизились 2 силуэта с автоматами наперевес и пустыми рюкзаками за спиной. Вылазка оказалась неудачной. Ничего стоящего найти не удалось, да и с разведкой маршрута тоже возникли накладки. Как понял Саша, отсеяв из их речи матерную примесь, все дороги в нужном направлении были непроходимы, отчего им придется делать немалый крюк, что не могло его не радовать. Оба промочили ноги, провалившись в какой-то замерзший ручей, и теперь были очень злы. Спящего Андрея они грубо растолкали и устроили ему выволочку за то, что уснул на посту и не связал пленника. Хотели было объявить ему сухой закон, но после долгих препирательств сошлись на том, что он ограничит количество употребляемого спиртного, если и дальше хочет находиться в их обществе. Возражений, конечно же, не возникло. На улице были все -20. Данилов скрежетал зубами от бессилия. Прекрасная возможность сбежать, а возможно и превратиться из жертвы в охотника, была упущена и вряд ли представится снова. В который раз судьба поворачивалась к Саше своей филейной частью. Пока они были в пути, он с 10 раз успел взвесить свои шансы. Да, вероятность сбежать была, но весьма малая, призрачная. Возможно, он зря соврал насчет тайника в надежде выгадать у судьбы лишний день. Вряд ли игра стоила свеч, если по завершении этого дня вместо легкой смерти его ждет медленное и страшное. Александр уже смирился с любым исходом, но дама с косой играла с ним, как кошка с мышкой. Это случилось, когда они уже подъезжали к пункту назначения, который должен был стать финальной точкой Сашиного путешествия. Смешно. Там действительно оказалась и будка, и знак, и проселок. Правда, в 3 километрах севернее того места, которое он назвал. Да и будка была больше похожа на сторожку лесника, а знак предупреждал водителей о выходе на дорогу крупного рогатого скота. Но это уже роли не играло. Ведь никуда свернуть они не успели.
«Тормози!» Вдруг не своим голосом заорал Вадим, похоже, заметив что-то впереди. «Нет, разворачивай! Разворачивай, кому сказал!»
Сбитый с толку водитель вывернул руль, но маневр явно запоздал, и избежать столкновения не удалось. Машину развернуло почти на 90 градусов, а потом тряхнуло так, что у всех громко клацнули зубы. Удар был настолько силен, что Данилова швырнуло вперед, как снаряд из катапульты. Он мог, описав дугу, вылететь через лобовое стекло, но ему чудом удалось удержаться, чуть не вырвав с мясом дверную ручку и собственную кисть. При этом он еще стукнулся лбом от подголовник переднего сиденья. Очки слетели с него и потерялись где-то на полу, в районе рукоятки переключения передач. Без них все расплывалось у Саши перед глазами, и 3 существа, выросшие на освещенной фарами дороге, показались ему похожими на инопланетян. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Данилов сполз с сиденья на грязный, заплеванный пол салона. Там он лег на бок среди мусора и шелухи, стараясь не шевелиться и по возможности не дышать. У него было дурное предчувствие относительно этих пришельцев и того, что сейчас произойдет, а все его дурные предчувствия пока сбывались. Причем исключительно дурные, хорошие – никогда. Прямо бабка Ванга какая-то. Михаил, сидевший рядом с ним, который как раз набивал обойму скользкими патронами, отшвырнул оружие, будто обожгло ему руки.
«Не стреляйте!» – заорал он, что было сил. «Выхожу!»
Вадим, который сидел рядом с водителем, поступил иначе. Рванул дверь и колобком выкатился в морозную ночь. Что произошло с ним дальше, Данилов не увидел, а услышал. Короткая экономная очередь разорвала тишину, и ей навстречу прилетел такой же короткий сдавленный крик. Шутки кончились.
«Не стреляйте!»
Еще раз прокричал старшой, медленно, без резких движений, выходя из машины. Вслед за ним вылез и здоровяк водила. Их не обыскивали. На них не надевали наручников. Им не связывали руки за спиной. Обоих просто поставили на колени в позу заложников прямо на снег. Это был плохой знак. Сквозь щелочку, дверь была прикрыта неплотно, Александр наблюдал за развитием событий. У него уже не оставалось никаких сомнений в их исходе. Саша и раньше подозревал, что многие любители гнуть пальцы на самом деле, мягко говоря, не герои. Теперь у него имелось подтверждение. В глубине души ему было даже приятно смотреть, как трясется и лепечет Миха под прицелом 2 автоматов, глядя на выступившего вперед человека в капюшоне, как кролик на удава. А ведь недавно корчил из себя чуть ли не Аль Капоне. С другой стороны, Поводов для радости было мало. Это только в сказках враги плохих парней обязательно хорошие и благородные. В жизни часто выходит так, что они оказываются еще хуже. Поэтому побеждают, кстати. Жизнь многому научила Александра за эти дни. В частности, главному правилу – не высовываться. Поэтому он и не спешил покидать свое убежище. К счастью, его пока никто не заметил. Дальше все происходило быстро. Это нельзя было назвать даже допросом. Пленники не запирались. А наоборот, готовы были выложить все. Но вопрос прозвучал всего один. «Где остальные?» «Да одни мы», – хором ответили оба мародера. Тут же до Александра донесся мокрый, хлесткий звук удара и хруст сломанной челюсти. Главарь стремительно уменьшавшейся банды заскулил и зашамкал, выплевывая сломанные зубы. «Не тебя спрашиваю». Чистильщик, как его окрестил Александр, повернулся к водителю. «Ты, бык, еще раз четко и раздельно. Сколько вас?»
«Трое. Больше никого».
«Вроде не врете», — согласно кивнул камуфляжный. «Да и какой вам резон? Не маленькие. Понимаете, что сейчас не пряниками кормить будем?» «Похоже, время у них поджимает», — подумал Саша, глядя на то, как двое других в камуфляже суетливо оттаскивают с дороги бревно. Он неожиданно пожелал им поторопиться и прикончить его бывших попутчиков побыстрее, пока они не вспомнили. Здесь есть еще один человек. Он уже успел разыскать на полу свои окуляры и теперь получил возможность получше рассмотреть новых хозяев положения. Естественно, это были не пришельцы, а представители вымирающего вида Homo sapiens в зимних маскалатах с разгрузочными жилетами и прочей спецназовской снарягой. Вместо бластеров у них было вполне человеческое оружие, автоматы неизвестного Данилову типа, даже отдаленно не похожие на отечественные разработки, знакомые ему по фильмам. Сцена на шоссе между тем близилась к закономерному финалу. «Только без обид», — продолжал их главный, отходя на шаг назад. «Мы вас не знали, вы нас не знали, так что ничего личного». Оба приговоренных были повернуты к нему спиной и не могли видеть, как его рука потянулась к поясной кобуре. Но по затянувшейся паузе они поняли, чем пахнет дело.
Вы права не име...» Голос Михаила сорвался на фальцет. В нем прорвались плаксивые ноты, слабо вязавшиеся с образом крутого головореза. Каждое слово должно было причинять ему дикую боль. Он понимал, что все решено, но слишком хотел жить.
«А вот тут ты ошибся», — возразил человек в маскалате. «Имею, причем кого хочу». Пистолет в его руке, не то ТТ, не то Стечкин, чуть дернулся. Раздался хлопок, будто откупорили бутылку с шампанским. С таким звоном лопается воздушный шарик. И уж совсем не был он похож на выстрел. Если бы не густой бурый шматок с белыми вкраплениями костей, повисший на стекле, то Саша принял бы все за дурную шутку типа «Улыбнитесь, вас снимают скрытой камерой». Но упал не главарь, а здоровяк. Несколько мгновений Андрей продолжал стоять на коленях, а потом тяжело рухнул вперед, будто падая ниц перед своим убийцей. И тогда Данилов заметил, что у водителя напрочь отсутствует затылок, а вместо него зияет дыра, из которой смотрит неаппетитная мешанина, напоминающая манную кашу пополам с малиновым вареньем. «Неужели мы мыслим этим?» – успел подумать он. А бывшему младшему сержанту Михаилу Мухину, ныне дезертиру, мародеру, насильнику и соучастнику двух десятков убийств, досталась сомнительная радость – быть последним в коротком расстрельном списке. Он заскулил, затрясся, может, даже обмочил штаны. Казалось, еще немного, и приговоренный начнет на карачках умолять оставить его в живых. Видимо, так же подумал экзекутор и пресек этот фарс в зародыше. Еще хлопок. Только начинавшийся плач захлебнулся и затих. Потом тишину опять нарушил хруст снега. Палач подошел вплотную к бандитскому крузеру и начал обходить его справа, так что парень потерял его из виду. Прозвучал еще один тихий выстрел, заставивший Александра плотнее вжаться в пол. «Уноси готовенького», – пробурчали на расстоянии вытянутой руки. «Контроль», – догадался Саша. «Это он Вадима, не иначе. Хоть его и уложили очередью почти в упор. Впрочем, зачем эта мера вообще нужна теперь? Наверное, скорее всего, привычкой старой жизни, чем необходимость. Обычай из времени, когда существовала прокуратура, уголовный розыск и суд, а убивать на улицах было не принято. Когда свидетелей преступления надо было убирать». У Александра в горле застрял ком. Он перестал дышать. Он допустил ошибку, приняв устроителей засады за бойцов местного отряда самообороны летучей опергруппы по истреблению двуногой нечисти. Они явно были из другой оперы. Опять его угораздило попасть из огня да в полымя. Разве легче от того, что эти уж точно не будут мучить, а сразу спишут в расход?»